Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона диакон Игорь Цуканов. Как обычно, в это время мы разговариваем с нашими гостями на тему «Христианин в обществе», которая довольно широкая, предполагает довольно много разных таких поворотов и аспектов. И вот сегодня я очень рад представить нашего гостя, Олег Юрьевич Симонов, автор двух повестей, или повестей, да, или романов, повестей. Да. Одна называется «Грозовые раскаты», другая называется «Пашкины крылья». Вот вышла, первая вышла в прошлом году, а вторая в этом году, не так давно, летом, в издательстве «Вольный странник». Это две повести для подростков, для вот той категории читателей, для которой очень мало сейчас, к сожалению, такой хорошей православной литературы, да и вообще, наверное, хорошей литературы современной, немного. Вот Олег Юрьевич писал несколько лет эти две повести, это в некотором смысле вот дело его, ну, последних лет жизни, так скажем, по крайней мере. Олег Юрьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот первое, наверное, о чем мне хотелось сказать, представляя вас нашим слушателям, то, что вообще-то вы изначально, ну, не писатель, да, а вовсе математик и кибернетик, вот, по крайней мере, это ваше образование, которое вы в МГУ получали. Олег Юрьевич родился в городе Чита в Забайкальском крае. И в Москве вы, вот как мы выяснили, да, незадолго до эфира, ну, теперь уже довольно давно, да, вы поступали в МГУ и вот с тех пор в Москве. А вот как получилось, что вы сделались писателем? Как вообще вот это писательское дело вошло в вашу жизнь? Могли бы рассказать?
Да, ну, вообще в нашей семье с детства к литературе было очень большое уважение, я бы даже сказал, почтение. А хотя профессионально никто из моих родителей с литературой не был связан. Папа был геолог, мама – юрист, они были очень заняты своей работой, она отнимала очень много времени, но в качестве отдыха первое, что они, как правило, делали это, читали интересную художественную книгу. Ну, это у них с юности, они были очень увлечены всегда литературой разного рода, прежде всего художественной. Я тоже, хотя с юности тоже приходилось работать помногу по своей специальности и учился, когда учеба занимала, естественно, много времени и сил отнимала. Ну, вот первое, что я мог себе позволить в качестве отдыха, это почитать что-нибудь интересное. Собственно, вот любовь к книге я и пронес сквозь всю свою жизнь. В какие-то периоды, когда действительно цитнот в нашей семейной жизни наступал, когда, например, дети маленькие были, тоже первое, что делаешь, когда выкраиваешь себе отдых, это хорошая книжка. Поэтому, с одной стороны, было естественно приступить к писанию какой-то своей книжки. С другой стороны, конечно, для этого нужна была какая-то серьезная причина. Потому что для меня всегда писатель – это была личность и величина, человек, которому есть что сказать, и важно, чтобы он это сказал.
Ну да, и говорят, что если можешь не писать, не пиши, да? Да. Если пишешь, значит, не можешь не писать.
Да, совершенно верно. Поэтому здесь я бы сказал так, что в определенный момент времени мне стало интересно наблюдать за современным мне подрастающим поколением. Ведь когда я входил в церковь, это было в начале 90-х годов, в самом начале, тогда туда попадали люди, как правило, взрослые, ну, основная масса людей, входящих в церковь, это были взрослые люди, и для них вступление в церковь, крещение – это был результат выбора, осознанный шаг. Некоторые проделывали очень сложный кружной путь, прежде чем оказаться в родной православной церкви. И затем вот эти люди вошли, создали семьи, появилось много детей, которых носили, возили с первых дней в храмы, причащали, в воскресные школы их приводили. Выросло вот это новое поколение. И я как-то особенно, может быть, не задумывался о том, как растут эти дети, ну, только в связи со своими детьми, конечно. Но как-то вот подспудно мне казалось, что у этого поколения все должно быть идеально с точки зрения духовного роста, потому что у них все есть. У них благодатная жизнь, они в церкви, родители им по мере сил уделяют внимание и рассказывают о вере, о церкви, поэтому все будет без сучка и без задоринки. И в дальнейшем я стал замечать, что в определенном возрасте вот это мое предположение оказывалось для многих детей неверным. Потому что когда дети достигали определенного возраста, подросткового, то могли начинаться проблемы. Ну, это вообще общеизвестно, да, что подростковый возраст, он такой сложный, турбулентный, переходный или проблемный, иногда говорят. Но я бы сейчас хотел вот несколько слов сказать об этом возрасте немножко под другим углом. Ведь в подростковом возрасте, мне кажется, это один из ключевых отрезков формирования самосознания личности. Вообще обычно считается, что более ранний период, младенчество и раннее детство – это определяющий период для формирования человека. Это, конечно, так. Вот есть, например, многие люди действительно духовные говорят об этом. Вот, например, есть хорошее очень высказывание преподобного Никона, старца Оптинского. Он говорит, что чувствительна детская душа, хотя она и бессознательна, но любит Бога. И блаженны те дети, чьи родители учат детей молиться, говорят с ними о Боге, читают духовные книги. Вот в этом высказывании очень яркое слово есть – бессознательно. Да? То есть душа бессознательна. И ребенок как губка в младенчестве впитывает то, что ему дают родители его верующие, педагоги в воскресной школе, но он скорее пассивен. Вот мне приходилось слышать от родителей, чьи дети уже подросли и вошли в более старший возраст, подростковый, они говорят, как с ними было хорошо раньше, как легко. Посадишь ребеночка рядом с собой, слушает тебя, открыв рот, никакого противодействия. А сейчас, и вот наступает это сейчас. В ребенке, в мальчике, в девочке начинается бурный рост его душевных и умственных сил. Интеллект резко поднимается. У способных детей особенно это заметно, ну и вообще у любых детей. Иногда наступает даже такая, я бы сказал, эйфория. Вот как помним высказывание Достоевского, который говорит, что дайте русскому мальчику карту звездного неба, и он через полчаса вернет вам ее исправленную. Да. А с точки зрения веры и нравственных устоев, дети в этот момент начинают переосмыслять то, что раньше они получили от своих старших товарищей. И здесь такой идет процесс. Они рассматривают, что в них уже вложено, и либо соглашаются с этим, либо как-то критикуют это. То есть какой-то процесс идет усвоения сознательного, выработки сознательного отношения к внутреннему содержанию своей души. Но если говорить о церковной среде, то у большинства, наверное, детей этот процесс протекает достаточно спокойно. Действительно, ребенок понимает, что какие-то истины, вложенные в него родителями, усвоены в церкви, в воскресных школах, и соглашается с этим, и сознательно дальше следует им. Но это уже его сознательный выбор. Но бывают ситуации другие, когда ребенок протестует, он не согласен, он говорит, мне все это навязано, может пойти к родителям и сказать, дорогие мои, вы ничего в жизни не понимаете, а я вот теперь вырос, я понимаю это. Но в любом случае в этот период ребенок формирует это собственное духовное содержание, и оно потом определяет его жизнь на долгие-долгие годы. Вот здесь, наверное, можно уместно вспомнить одну фразу, очень мне нравится Бориса Пастернака, он так ее мимоходом обронил в своем известном романе, он говорит, что в любом взрослом человеке заключен юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого и потом навсегда служит, кажется ему его внутренним лицом, его личностью. То есть мы как бы во взрослой жизни живем с оглядкой вот на это время, потому что тогда мы сформировали основные свои черты. И для меня, вот наблюдая все это, возник определенный вопрос: а можно ли как-то помочь нашим детям, не обязательно моим, нашим детям, нашему подрастающему поколению, церковному, преодолеть вот этот сложный и очень важный период, не только чтобы они что-то не потеряли, но и что-то важное для себя приобрели. И здесь, конечно, мы понимаем, что в этот период, я немножко на педагогическую колею вывернул, да, важно, чтобы ребенок сохранял церковную жизнь, да, чтобы он участвовал в таинстве, в благодатной жизни церкви. Важно очень, чтобы к этому моменту он уже послушал в детстве множество хороших книг в том самом младенчестве. Но крайне важно именно в этом возрасте та пища культурная, которую он начинает получать непосредственно в этот момент. Угу. И вот здесь, на мой взгляд, возникает действительно иной раз серьезная проблема, потому что вот рядом его с собой теперь не посадишь, как раньше. И более того, у него уже свое собственное мнение. И если, скажем, воспитатель, педагог воскресной школы считает, что вот эта книжка очень подходит этому мальчику, ему рекомендует, а мальчик открывает, смотрит две страницы, пролистывает и говорит: она скучная, она нравоучительная, она назидательная, мне это неинтересно. И вообще у меня столько дел, я в школе занят, у меня домашних заданий столько, я очень занят. Но в то же время он находит время для таких книжек, для таких фильмов, которые, конечно, ему бы этот педагог не порекомендовал. То есть в этом возрасте иногда очень резко меняется репертуар, если можно так выразить, того, что слушают.
И читательский.
Читают, да, читательский репертуар, да, того, что читают наши дети, ну и слушают, и смотрят, конечно. Поэтому вопрос действительно непростой.
Ну и вам хотелось, очевидно, вот сделать, дать вот этому поколению какую-то книжку, которая была бы, с одной стороны, увлекательной, да, вот действительно такой живой, затрагивающей сразу какие-то струны в его душе, а с другой стороны, полезной, да, вот как раз поддерживающей его, вот те семена, которые в младенчестве как раз были в нем,
да,
заложены.
Да, вы правы. Тут еще вообще возникает вопрос в такой сложной ситуации. Я рассматриваю какой-то сложный случай, когда подросток вот не очень хочет читать что-то.
Ерепенистый.
Ерепенистый, да. А вообще нужно ли как-то вот что-то ему предлагать, что-то в него вкладывать? Ну, понятно, что когда воспитатель начинает давить на подростка, как правило, добром это не кончается. Но, может быть, просто отступиться, в конце концов, он уже получил достаточно много в раннем детстве. Когда-нибудь это все, может быть, сыграет свою роль. Ну вот здесь мне как-то вспоминается в связи с этим, именно в связи с этим моментом, знаменитое евангельское событие насыщение 5000 человек пятью хлебами. Вообще мы очень привыкли к евангельским словам и не задаемся порой вопросом, почему вот так получилось, и для нас это кажется все естественным и по-другому быть не могло. Но вот в данной ситуации Христос долгое время проповедует перед народом, народ жадно ему внимает, и вот, наконец, все физически устали, день склонился к вечеру, и ученики предлагают Господу: отпусти народ, пусть они купят хлеб в окрестных селениях, на стороне. И, в общем-то, в этом желании, наверное, нет ничего плохого, да, пусть сходят где-то еще купят.
Человеколюбивое предложение.
Да, а Христос говорит строго: нет, вы дайте им есть. И вот в этом ответе, мне кажется, очень ясное указание, такой ясный смысловой акцент на том, что все действительно важное, подлинно необходимое для христианина, для его духовного роста, а хлеб – это символ в Писании именно духовного и духовной пищи, должна давать церковь в идеале. Поэтому, что касается нашей темы, да, вот литературы, культуры, культурная пища, которая такое важное влияние оказывает на детей в этом возрасте, я считаю, что это прямой призыв к нам, к взрослому поколению, учиться давать культурную пищу очень содержательной. То есть она не просто должна быть безвредной, какой-то нейтральной, лишь бы ничего совсем плохого там не было. Нет, она должна быть содержательной и позволять детям, которые раньше восприняли какие-то истины христианства в детстве, сейчас глубже их осознать, узнать, прочувствовать. Поэтому, да, у меня был было желание написать такую книжку содержательную. Но сразу, конечно, возникает вопрос. Они же не хотят читать серьезные книжки. Они, как вы говорите, ерепенятся. И здесь, понятно, мы должны как-то учиться это делать. Если ребенок в этом возрасте готов читать только то, что ему очень интересно, а больше ничего, давайте давать ему те книжки, которые он будет читать. Поэтому вот эти два главных качества, как мне показалось, подростковой литературы, содержательность и увлекательность, это очень, они очень важны, и потеря любого из них приводит к тому, что либо книжка пустая, либо книжку не будут читать. Прекрасная книжка с массой добрых, умных слов, она будет пылиться в углу. Поэтому, да, вот у меня был такой посыл присоединиться к тем людям, которые попытались в своих книжках что-то такое попытаться дать детям увлекательное и в то же время важное с точки зрения христианства и даже церковности, я бы сказал.
Хотел еще задать вопрос, как вот вы сами пришли, ну, к вере, пришли в церковь. Я помню, вы рассказывали в одном из интервью, что и ваши папа, и мама серьезно относились к, ну, и к жизни, и как-то к таким каким-то важнейшим вопросам человеческого существования, но вот такой верующей семью все-таки нельзя было назвать, да, изначально, насколько
да,
я понимаю.
Наоборот, я бы сказал, что вопросы бытия для папы, для мамы были очень важными и серьезными. Вот я не могу себе представить такую ситуацию, чтобы в нашей семье кто-то крестился из-за моды или отдавая дань времени. Для папы это был вопрос фундаментальный. Он очень переживал, когда началась эта перестройка, какие-то появились новые веяния. Он был очень человеком думающим и честным по отношению к себе. И для него было очень важным понять, действительно ли это дань времени, или это что-то назрело в обществе такое важное, серьезное, настоящее. Для меня это тоже было. Я, конечно, на своих родителей тогда прежде всего смотрел. Для меня это было тоже очень важным вопросом, не допускавшим такого половинчатого ответа. Но здесь все-таки, наверное, скажу так, не вдаваясь в подробности излишние, мне еще понравился ответ нашего пушкиниста Валентина Семеновича Непомнящего, когда его спросили по поводу того, как вообще вера в его жизни, какую роль заняла. Он сказал, что, вы знаете, когда в этой сфере ты делаешь один шаг, то навстречу тебе делают 10. Действительно, шагов у меня было немного в свое время, но я почувствовал действительно очень серьезный ответ. И, конечно, дальше уже была динамика, да, то есть первые шаги, ты только входишь в церковь, присматриваешься, немножко так испуганно. Мне, конечно, помогло все-таки у каждого человека духовный путь свой собственный. И здесь нельзя сказать, что какой-то человек извне может навязать приход к вере. Но мне, конечно, помогло то, что я видел в то время достаточно много людей удивительных, потому что в них сочеталось, с одной стороны, высочайший профессионализм и, как правило, культура высочайшая, и, с другой стороны, настоящая подлинная непоказная вера. Кроме того, эти люди были чем-то такими смиренными христианами, что, конечно, очень подкупало. Вот это помогло. Поэтому, когда, скажем, уже в наше время сейчас мне иногда приходится слышать, что, вы знаете, христиане вообще-то ограниченные люди. Я так немножко вспоминаю, какие ограниченные люди иногда встречаются, и только улыбаюсь. Ну, а путь был свой. И, конечно, когда я приехал в Москву, очень важно было, что я попал в церковную среду, познакомился и с семьей нашего настоятеля, и других священников узнал. У меня был положительный опыт исключительно по поводу тех людей, которые я видел вокруг себя. Например, в Ярославле я застал еще замечательного совершенно пастыря, отца Бориса Старка. Он человек той эпохи, служил в свое время в Париже на кладбище Сен-Женевье-де-Буа. Приехал в 52-м году, еще Сталин был жив, в Советский Союз. Тоже очень простой, смиренный человек. культурнейший, конечно. Его семья тоже на меня такое впечатление произвела очень большое. Поэтому какими-то шажочками, конечно, основное все-таки был свой собственный посыл, какое-то желание идти, да, и двигаться в этом направлении. Но Господь помогал.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Мы беседуем сегодня с Олегом Юрьевичем Симоновым, автором двух повестей «Грозовые раскаты» и «Пашкины крылья». Две повести для подростков, современных ребят, которые, с одной стороны, вот, выросли в такой церковной среде, а с другой стороны, ищут какой-то увлекательной литературы, ну, как все подростки. Вот такие две замечательные книги вышли в издательстве «Вольный странник». Одна в 2021 году, другая в 2022, не так давно. Олег Юрьевич, ну вот, возвращаясь к книге, действие происходит в 1935, если не ошибаюсь, году, да, то есть это сталинская эпоха, это такие уже довольно серьезные гонения на церковь, ну, которые, собственно, начались с, там, с 17-го, с 18-го года, но к 30-м годам мы все понимаем, что этот вот накат, да, так сказать, все возрастал. Уже не за горами был и большой террор. Почему именно эта эпоха вас вот как-то так заинтересовала? Почему именно ее вы сделали, ну, нельзя сказать фоном, да, а местом действия скорее?
Да, это непростой вопрос. Если мой читатель подружится с моим героем, а у героя возникнут очень серьезные, так сказать, препятствия, проблемы, сложности в его жизни, и если читатель будет это воспринимать на свой счет, для меня это было очень важно, чтобы он попал в эту обстановку реалистичную, столкнулся с реальными сложностями, с реальными бедами. Угу. Поэтому нужно было выбрать эпоху. Ну, для меня, на самом деле, выбор вроде бы был очевидный, потому что, если говорить о смысловой нагрузке, то 30-е годы – это, конечно, эпоха с колоссальным содержанием, эпоха новомучеников, да, время подвига не только тех людей, о которых мы знаем, прославленных в лике святых, но и эпоха массового героизма, если так можно выразиться, по аналогии с военными книжками. Кроме того, время не очень далекое от нас по историческим меркам. Кроме того, время такое турбулентное, с разными, так сказать, столкновениями, какими-то сложными поворотами в обычной жизни. Поэтому вроде бы хорошая пища для приключенческой литературы, в которой борьба либо со стихией, либо с другими людьми происходит. Но на самом деле в этой эпохе таится очень большая сложность в восприятии этой эпохи не только детьми, подростками, но и даже многими взрослыми православными. Я не раз как-то слышал, что когда вообще начинаешь говорить об этой теме, о новомучениках, о подвиге этих людей, такая реакция иногда очень тяжелая тема. Тяжелая, давайте больше позитива. Поэтому действительно эпоха непростая. Почему? Ну, попытаюсь на примере показать. Вот одна из многочисленных историй этого времени, скажем, 37-го года, времени большого террора. Батюшку арестовывают, заключают в тюрьму, следователь допрашивает ему, предъявляет какие-то совершенно бессмысленные, абсурдные обвинения. Батюшка не подписывает, но следователь нисколько не смущает, передает дело тройке. Тройка за 5 минут рассматривает это дело, выносит приговор, и батюшку везут и казнят в Бутово, в Коммунарке, в других местах. И вот на первый взгляд кажется, что это событие, оно остается не только непонятым, но оно даже незаметным для всего, что окружало этого батюшку, потому что родные и его паства годами не знают о его судьбе. Они иногда надеются, что он еще придет, приедет. Может быть, сокамерники подозревают, что, наверное, увезли, но у них у самих проблем хватает, им не до этого, они забывают об этом быстро. Но сотрудники НКВД с сознанием честно выполняемого долга на следующий день уже занимаются новыми страдальцами, новые приговоры, новые расстрелы. И вот этот, то, что это духовная победа, огромная духовная победа, это не так просто понять, даже взрослому человеку. Кроме того, вот эти все истории, ведь мы же по некоторым новомученикам знаем очень мало, несмотря на то, что время близкое, но от некоторых остались только протоколы допросов, написанные под копирку, трафареты. Только что вот фотографии, да, которые перед расстрелом делаются, они нам достаточно много говорят. А так присутствует элемент схематичности в описании этого события. Ну, конечно, здесь напрашивается, что художественная именно литература могла бы погрузить нас в эту эпоху, сделать этих людей более близким нам, нашим читателям. Кроме того, я уже как-то вот выше сказал, что это такая эпоха новомучеников, да, но те люди, которые тогда жили, конечно, не воспринимали ее как какую-то эпоху новомучеников, не называли такими высокими словами. Для них это было время, в котором они живут. Такое тяжелое иной раз время, иногда опасное, очень хлопотливое. Ну, в общем-то, заполняло в основном жизнь какие-то повседневные дела и заботы. Даже гнет той силы, которая противостояла церкви, тоже подчас ощущался в каких-то мелких действиях. Но иногда вот эта сила выходила на поверхность, и человек, христианин, оказывался лицом к лицу с ней. И тогда вот начиналось, на церковном языке говорят, искушение, то есть дословно испытание на прочность его душевных качеств. Ну, больше всего, конечно, самой веры. И у детей происходило на своем уровне то же самое. Тоже испытывалось в какие-то моменты важные, может быть, они были не готовы часто к этому. Вдруг приходилось выбирать, с кем они, и свидетельствовать о своей вере. Вот об одном таком испытании говорит фрагмент аудио, который мы можем сегодня услышать.
Вот мы как раз, да, сейчас можем послушать фрагмент книги. Давайте тогда отвлечемся от беседы на некоторое время и послушаем, а потом немного поговорим об этом. Напоминаю, друзья, что это будет фрагмент из книги «Грозовые раскаты» Олега Юрьевича Симонова, который сегодня с нами в студии.
В конце классного сбора Пашкина голова разболелась окончательно. Кажется, и в самом деле простуда, а то и хуже. Вечером надо признаваться маме и лечиться. Клара Никаноровна положила газету на стол и взяла новую. Ну, вторая часть обычно бывает интереснее. В прошлый раз читали о детской железной дороге в Тифлисе, до этого про горьковских школьников-авиамоделистов. «Бежен лук», — громко провозгласила классная руководительница. «Ага». Рассказ писателя Тургенева из записок охотника. Не майнрид, конечно, но ничего, можно послушать. Еще бы в голове не стучало. Но это был не Тургенев. Клара почему-то опять косо взглянула на Пашку и начала. «Океан ржи. Там на горизонте он сливается с таким же безбрежным океаном неба. Одинокая дозорная вышка посредине необъятного колхозного поля. Мальчик стоит на вышке и зорко вглядывается вдаль. И вдруг выстрел разламывает тишину. Вскрикнув, падает с вышки окровавленный Степок. Отец-убийца наклонился над ним, издевается зверски над умирающим сыном. Если когда-нибудь родной сын предаст своего отца, убей его, говорит в Писании Господь Бог, тут же убей. Так и сказал, прошептал Степок, сжавшись в комочек. Так и сказал, подтвердил убийца. Как собаку убей, говорит Господь Бог. Кулак, поджигатель колхозного добра, смертельный враг советской власти, вот кто такой отец Степка. Его сын-пионер разоблачил всю кулацкую свору и за это поплатился жизнью. Но уже бегут со всех сторон разбуженные колхозники, мчатся на конях из ночного сбежена луга ребята. Окружены убийцы и поджигатели, некуда им деться. Сквозь океан ржаных колосьев проступает океан пионерских лиц. Твердо подняты руки в салюте, сжаты губы и сдвинуты брови. Да, мы знаем, враг будет беспощадно раздавлен. Последнее слово Клара Никаноровна скандирует по слогам. И вновь косой взгляд на Пашку. Он понял. Еще с середины рассказа понял, чем все это кончится. Жалко класс, жалко ребят, с которыми он уже успел сдружиться, несмотря на маневры Клары, оттирающие его от коллектива. Но ничего не попишешь. Трудно, ох, как трудно иногда сделать простую вещь — встать из-за парты. Говорят, в окопах, когда звучит сигнал к атаке, ноги, руки, все туловище будто примерзает к земле. Смертельно трудно оторваться от нее, почти невозможно. Пашкины руки, ноги сейчас как деревянные, он тяжело поднимается с места. «Кто разрешил тебе встать, Кораблев? Немедленно сядь!» «Неправда это», — хрипло и тихо произнес Пашка. Слова выговорены невнятно, но в классе стоит мертвая тишина, и Пашка знает, все их услышали. Клара, видимо, сдерживает себя. «Неправда, что у советской власти есть враги? Неправда, что вся страна должна с ними бороться?» Голос остается подчеркнуто спокойным, хотя сейчас, уверен Пашка, разразится буря. Что ж, отступать поздно, но нужно объяснить ребятам. «Я не против советской власти», — говорит он все так же хрипло. «Неправда про Бога». Пашка выбирается из-за парты и машинально подбирает с пола сверток с учебниками и тетрадями. Идет между рядами, будто издалека слыша крик Клары. «Как ты смеешь, Кораблев, немедленно сядь на место!» Странная она, Клара. Знает ведь, что теперь его место не здесь, несмотря на все обуч. Жалко, ужас как жалко. Пашка неловко закрывает за собой дверь, она хлопает с жутким грохотом. «Вот, подумают, что нарочно», — мелькает в мыслях. «А теперь уже все равно».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона диакон Игорь Цуканов. Сегодня у нас в гостях Олег Юрьевич Симонов, автор книги «Грозовые раскаты» и ее продолжение повести «Пашкины крылья». Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».